телеканал радиотрансляционной сети «Москва» в прямом эфире. Дорогие мои москвичи!
Дорогие мои москвичи, с удовольствием представляю вам своего сегодняшнего гостя Николая Петровича Ямского. Николай Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Ваши книги здесь на пульте «Легенды московского застолья» и «Московские бульвары», с которыми тоже связаны какие-то легенды, очевидно. Ну, то есть, сейчас я вам передам слово, но сначала я хотел узнать. «Легенды московского застолья», когда говорят «легенды», имеется в виду люди или какие-то сюжеты из истории московского застолья, которые... Ну, созданы, что ли, вот этим феноменом, московским застольем. Это люди, прежде всего, или факты?
Это и люди, и факты, и то, что они считали за факты, и фактами, в общем-то, не было, а были все-таки легендами, байки.
Мифы, да, как часто, мифы. Как часто.
Мы же с удовольствием живем в мифах.
Мы просто купаемся, ну, в мифах. Я думаю, что там наша история отечественная, она процентов на 90 состоит из мифов.
Абсолютно. Да. Даже самый такой корректный учебник истории.
Согласен.
Это просто мифотворчество, ну, более-менее талантливое.
Да, и гении русские говорили, что нам гораздо дороже вымысел, который мы лелеем, да, чем сумрачные.
Брать мы низких истин, там что-то еще было.
Да. Низких истин. Но вы-то смирились с тем, что ваши книги будут созданы на основе мифов, и вы их развиваете художественно, пышно, тем более, что они связаны с нашим родным местом, Москвой.
Нет, здесь жестко. Жестко. Есть фактура, которая касается истории, дат, конкретных лиц. У этих заведений были какие-то создатели, если есть о чем говорить. О создателях пивнушки говорить не приходится, хотя в некоторых случаях и можно. Понимаете, поэтому это конкретные люди, живые их какие-то слова тоже. Вот. Но в основном это те слова, которые рождались вообще не за столом, стори. Естественно, они начинались не с того, что мы начинали друг что-нибудь рассказывать, а мы все-таки что-то заказывали. Поэтому я, да, в этом отношении...
Были легендарные заказы,
роль.
Да?
Да, я не говорю. Нет, ну, я имею в виду, что за стол что-то надо было, да? Потом по первой, по второй, ну, естественно. Но не было... Вот я как раз хотел бы показать, что, хоть и говоря, что русские вообще там зашибают стору. В этой заслуга есть государство большое, ведь вот в это можно вдаваться глубоко, можно, так сказать, сказать, все понимают.
А вы хотите вдаться в это, поскольку я так часто вдаюсь в эту тему, как государство, там, особенно от Петра Первого спаивалось, ограли. Поэтому, может, мы отодвинем чуть в сторонку и перейдем к людям. Вот люди как легенды, легенды как люди. Есть такие персонажи в московской истории, в бытовой, в каждодневной, в прошлом, которые можно назвать легендами. То есть они пили так, они так много пили. Или они закусывали с таким вкусом? Закусывали со вкусом не
ну,
очень
изящно. Ну, Чижевский, пожалуйста, тут не моя заслуга, заслуга Гелеровского, он замечательно описывает, как он в Петрикеевском трактире, ну, это фирма как бы, вот, а это Тестов, Тестов все сделал. И вот в этом Тестовском трактире он приходил где-то как бы пообедать, но это было типа дежино французского, это как бы второй завтрак, и до ужина примерно. И там он просто перечисляет...
До русского ужина.
Он перечисляет, что же он такое кушал. Ну, это богатырь, вы понимаете. Вот. Причем он, значит, когда ему там говорили что-то, он говорил, я ведь и во Франции не поеду. Это вот лечатся люди ездят только потому, что, дескать, они вот и неправильно питаются, а я вот правильно питаюсь. Он правильно питался, он ел, потом он дремал. Сидел, потом еще ел. Ну, богатырь был. Но он дело не забывал. У него бизнес был поставлен при этом очень хорошо. Не то, что там все обжирался. Понимаете? Ну, были такие типы, понимаете, просто. Вот. Ну,
купеческие такие, с размахом, да. Но для этого организм должен быть какой-то богатырский, исключительный. Потому что еда способна...
Да.
Выпивка способна
убить
человека.
Но вы знаете, какой был конфуз? Ведь вы правильно сказали про Петра Первого, да? Ведь рестораны тут появились-то... Петр Первый внедрил это дело.
Ресторан это на европейский маневр.
Да. Дело в том, что он же, понимаете, он же окно в Европу прорубал. Вот. Ну, просто советские тоже, то ли оговорка по Фрейду. Русские люди, они же, понимаете, в чем дело? Они на вас истории, там это ладно. А иностранцы же приехали, они же окно в Европу прорубали не топором, а пограмотнее. Но они же привыкли, они не навоз истории, не планктон. К ним нужно было относиться немножко иначе. Петр решил, ну как же они в Голландии в ресторанах кушали там все это. Ну а тут-то же как. И он, значит, ну как, у нас все же очень просто, начальство приказало, и сейчас будет как в Европе. И открыли первое такое заведение именно в Петербурге. Недалеко от самого большого болота. Но неважно, дело как-то так вроде бы работало, а потом увяло. Потому что русский кабак и русский трактир в хорошем смысле, понимаете, когда сейчас говорят, когда трактиры там путают их с кабаками очень часто. Нет, трактир был очень достойным заведением. Вот. Поэтому, значит, это дело не очень как бы приживалось. Трудно приживалось, вот так скажу.
Ресторанное.
Ресторанное, да. Оно было европейское. Это было, вот, так сказать, вот что в Европе есть, то мы сюда и поставили. Не изобретаем велосипеды. Но вот, понимаете, аристократическая часть, она еще на это дело как бы велась. А вот так, чтобы пошире и на людей вот все-таки на русском вкусе, на русской еде, ну, в баре они все-таки привыкли у себя в поместье хорошо кушать. Нормально, грибочками, настоечки, все прочее. Поэтому дело не очень увязалось. Бизнес, не сказать, что процветал. В Москву перекинули, и там маленькая подвижка произошла. Как раз, ну, читайте Пушкина, это называется. Вот. Она произошла в 26-м году, когда мсье Яр открыл такой свой ресторан. Причем обратно это же не было там очень удачно поначалу. Открыл его на углу Кузнецкого и Неглины. До сих пор здание-то стоит.
Там следов. А что там сейчас в этом здании, кстати?
Понятия не имею. В советское время, пардон, был туалет общегородской-то внизу.
А, все, понял, о чем вы говорите, понял.
Вот, в этом заведении, ну, Пушкин там, замечательный там, он даже воспел это, ну, что я буду сейчас цитировать, все могут открыть, Евгения Онегина. Хотя я позавчера удивился, когда мне Таня Дорович рассказала, что... ничего, что я байку вот так немножко сюда вижу.
Мы для этого собрались здесь.
Ну тогда вы меня в порядок приводите. Вот. Она рассказала интересную штуку, что когда почему-то там, значит, режиссер Говорухин делал какой-то фильм, там костюмный элемент был. Ему нужно было, чтобы натура была, ну, аристократическая, там, то есть. Но ему надо было хоть как-то. И он очень честно проверял актеров. Он их так вот вызывал, сажал и говорит: так, с чего начинается Евгений Онегин? Он, ну, с чего начинается Евгений Онегин? Да? Мой дядя самых честных правил. Так, все, свободен. И он пропустил через себя этих актеров очень многих.
Так они не могли вспомнить, с чего начинался Евгений Онегин? Или...
Школьное воспитание. Вот и даже мне, когда говорят, да, вот я вроде знаю там ответ. Ну, вот заперлся мой дядя, и все. И с этого вроде бы начинается. Хотя там же есть вводная часть, не говоря о замечательном эпиграфе и прочее. Некий стереотип. Но мы отвлеклись. Дело в том, что, значит, Пушкин там, когда приезжал из Москвы в Петербург, он там проводил время сам с друзьями. Я не нашел каких-то там особых следов, может, они и есть, как он об этом воспринял эту кухню. Но вот следующие классики, там кто-то Аксаков, еще что-то, Герцен просто прямо заявил, что жрать там нечего, все это вкусно, денег потратили черти что, посидели весь вечер, вот в этом яре, и ушли. Кухня европейская, тарелочки маленькие, все. Я рассмекитил, что на этом он далеко не уедет. И он стал, для начала тарелки увеличил, порции элементарно. Ну и как-то веселее стал.
Это француз-то.
Француз, да. Мсье де Яр, полагается. И знаете, он потом, в конце концов, он, значит, уже дело развил так, что вот уже открыл второй, который стал первым. Ну, там, на Петербургском, сейчас Ленинградском шоссе, то он и существует, хотя это не только, все по-другому, но не важно. И это стало процветающим. И стало процветающим, потому что обкатался некий симбиоз, который в русских ресторанах присутствовал.
Вообще-то, если говорить о русском, то ресторан русский, вот как-то это не так же, как особенности, там, изыски русской кухни. Вообще, это предмет крестьянский, русская кухня. Когда говорят русский ресторан, ну, какой может быть русский ресторан? Русский кабак может быть, русский трактир может быть, а русский ресторан, это уже, знаете, немножко звучит как-то немножко искусственно соединённо.
Нет, прав, ну, кухня, 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 блюдо, угу. А сервис...
Это другое.
Обслуга, угу. Отношения, угу. Чистота там. Ну, угу. Существует технология, она европейская, может, угу. быть, да, содержание. А содержание стало симбиозом. Вот не произошло никакой драки или каких-то противоречий между там, чем-то западным, понимаете? Да. Утки могли быть перуанские.
Да.
А грибочки, их раскусили, запах леса, да, это у нас.
Кстати, грибы европейцы не очень жалуют, а вот русские...
Ну, в том-то и дело, а тут куда без него, понимаете?
А скажите мне, пожалуйста, Николай Петрович, предмет под названием «Легенды московского застолья», вот ваша книжка так называется, вам достаточно было скомпилировать, собрать уже известные исторические факты, в том числе и из заграничной литературы, там, из эмигрантской литературы, из исторических там студий, которые описывают московский двор, московских царей, скомпилировать это и сделать великолепную книжку, какой она получилась. Или вы сделали, вот занимаясь этой темой, свои открытия особо? Если вот сделали, то что вас удивило как исследователя в этом предмете?
Ну, на первую часть я отвечу так, к сожалению, придется немножко посредственно, да, потому что все дело в том, что, понимаете...
Литература большая на эту тему, нет, да?
Ну, понимаете, я не хотел делать сборник какой-то, да, вот, и неинтересно. Но если мне неинтересно, я не напишу ничего интересного.
Согласен, да.
Поэтому я исходил из этого, извините, эгоизм полный. Но мне интересно. А что мне было интересно? А мне интересно, вот, слава богу, я вспоминаю своего папу, который никакого отношения к гуманитарному обещанию не имел, был технарем, но так вот он москвич, он вырос в Москве, неплохо знал. Находил время при всем. У нас в воскресенье было и на выходной день, когда мы увидели. Он находил время с нами гулять в Москве, что-то рассказывать. Знал он Москву, я сейчас удивляюсь, как. Но дело не в этом, он не вырос. Дедушка у нас работал на первой телефонной станции на Большой Лубянке, вы знаете. Вот. И он бегал, носил отцу в обед еду, ну, побегать. Ага. Отец был рабочей аристократии, начальником мастер участка. Там.
О, да, это аристократы, действительно.
И он, значит, это самое, все оставлял, и потом дальше ему, мать строго его ждала дома, чтобы он был. Ну, мальчишку, ему интересно было на Кузнецкий мост забежать, посмотреть. И он там как бы бегал. Вот у меня однажды вдруг история была дурацкая, потому что он приехал в субботу вечером, банный день, мы должны были уходить, а я сижу, долбаю, мне в школе предупредил учитель, чтобы я выучил паспорт и Маяковского, наизусть прочитал. Ну, я сначала с интересом прочитал, я достаю широких штанин, и думаю, что же там достает. И дальше я понял, что все, конец, и пришел отец. Он увидел, он говорит, что делаешь? Я говорю, вот. Он говорит, ладно, это бесполезно, завтра в воскресенье будешь учить это все, а сейчас давай в баню. Мы пошли в баню, потом зашли к его сестре, которая тоже работала. Мои родни все не работали на этой станции. Дедушка рекомендовал, они туда приходили, все работали. И они при мне стали вдруг вспоминать. Понимаете, вдруг вспоминать там что-то. Я не помню, почему возник этот разговор. Потом я только понял, почему отец его начал. А началось все с того, что, значит, они стали вспоминать эту Лубянскую площадь, которая там была. И как отец бегал,
было,
да. И он говорит, ну как? Там вообще, говорит, в середине же, говорит, фонтан стоял водоразборный, с такими, говорит, витали, да, вот эти скульптуры там были. А там, говорит, была, ведь это биржа знаменитая.
Да, извоз.
Биржа, извоз. Причем там были извозчики, самые ломовые, почему? Ну, были такие, естественно, нормальные, которые... И весь этот район как бы был их районом ареала. И там вот в том месте, Софийка так называемая, где сейчас Детский мир, да, там находился некий комплекс таких вот лавочек, зданий тоже, значит, на этой Софийке. А в подвале одного из них находился, в общем-то, знаменитый, оказывается, трактир, который звался у дяди Кузи. Он уходил туда, в подвал, где-то в подвальное помещение, туда, там была страшно крутая лестница, просто вот как обрыв. И вот я думаю, что они тут... Интересный вообще разговор, как и что. Отец вот тут мне и закинул первую удочку. Он говорит, ну как же, у Маяковского, говорит он вдруг мне, у него есть кусочек там, как раз посвященный. Я говорю, с чего это? Так они там, говорит, гуляли вроде бы, так я понял. Он, говорит, брюки, Дело в том, что кроме извозчиков, которые там, славился студнем, вот делали в Москве самую лучшую студню, почему-то именно вот в этой забегаловке внизу.
Дядя Козя.
Ну да, а извозчики, вы понимаете, какой народ? Студня дала, под такую закуску не выпить, это же грех просто. Поэтому там они хорошо кушали, вот. И обратно начинались сложности, потому что, ну, кто-то по-богатырски вылезал, а кто-то по этим самым, видимо, ступенькам не доходил, отдыхал по ходу. Ну, отдыхал, ну, уже здесь на улице. Я тебе говорю, там, я, говорит, запомнил, потому что, говорит, там это часто картина была. И я, говорит, почему запомнил, где он нашел этот вот стишочек, ну, где-то он книжки читал. Вот, дедушку надо читал, видимо, он где-то там вычитал. Говорит, там же была такая фраза, хорошо лежать на пузе на пороге дяди Кузи. Тут мне Маяковский стал интересен. Вот. Он говорит, вот так они там лежали, а там, говорит, значит, вот так вот, вот подвал, это лестница. Наверху, говорит, дядя Кузя, а там, говорит, такая жестяная рыба висела. И тетка ему вдруг говорит, железные те самые рыбы, там, говорит, какие-то трубы были такие водосточные. Я, говорит, однажды с работы шла, и дождь начался. Куда деваться? Я, как барышня, я боялась вообще близко даже подходить, а там козырек такой был. Ну, я, говорит, забежала, сидят какие-то мужики под этим козырьком. Вот, я, говорит, и вот я, говорит, стоял, и, говорит, страшно было, что гром, вода эта журчит, по трубам бьет. А сейчас мне говорят, точно, это я, говорит, помню. Там почему-то со страшной силой эта вода лила. И вот когда он стал это все рассказывать, я думаю, чего-то меня зацепляет. Что где-то что-то такое знакомое-то что-то. Как будто если весь мозги-то не прошибают, не могу. Ну, что-то вот чувствуется. А у нас, я Маяковского учил, у нас после войны библиотеки никакой не осталось. Отец на фронте, мать эвакуации, все разворовали. Но была вот академическое здание, академия. То, что Каменев редактировал, Маяковский. И там все было, ну, в основном в советское время, паспорт, про это. Но было облако в штанах, и начиналось, ну, это я сейчас говорю, потому что я сейчас уже как-то понимаю. А тогда так я первый открыл какое-то стихотворение, вот такое вот. Ну, не формализм, большая. Чистой воды, ничего не пойму, я как-то листанул. Вот. Чего это я запомнил вот как раз про эту жестяную рыбу? Вот чем, где меня зацепило, на рыбе жестяной. А дальше там уже остальные... И я, мы когда домой вернулись, утром уже, когда, значит, опять я сел учить, значит, этот паспорт. Несчастный паспорт, и оттягивал все как мог, и по-другому, может быть, я открыл эту первую страницу, стихотворение 1913 года. Она маленькая, я просто его процитирую. «Я сразу смазал карту будня, плеснувши краски из стакана. Я показал на блюде студня, косые скулы океана. На чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых губ. А вы на актер сыграть смогли бы на флейте водосточных труб».
Понимаете? Конкретный сюжет.
Я это воспринял, понимаете, вот это жизнь. Вот мы с вами говорим о чем? О трактире, о еде или о чем-то более сложном?
Мы говорим о московском, о русском, и пытаемся найти, где корни того, что принадлежит конкретно нам, исключительно москвичам и русским россиянам, а чего пришло к нам из-за границы. Мы вот отсюда стартовали, отсюда прыгнули в эту тему.
А я объясняю, почему, что я хотел написать. Почему я хотел написать так, чтобы речь шла не о еде, а о том, что из этого вырастает, что мы уносим с собой немножко. Вот я потом к этому делу вернулся, знаете, на неожиданном уровне совершенно. Когда мне стали объяснять, что футуристы, они не реалисты. Ну, то, о чем я вам сказал, чистый реализм. Может быть, без того примера я бы, может быть, это не схватил. А тут от кабака. Понимаете?
А скажите мне, вот вам вопрос на засыпку. Книжки Курукина, которые я с огромным интересом, такой есть история Курукин, который пишет о кабаках, о вхождении в нашу жизнь, еще начиная со средневековья алкоголя. Россия, как утверждают некоторые, очень пьющая и фатально пьющая страна. Там приводят целый перечень всяких причин, по которым мы, к сожалению, вот такие. Или это тоже из разряда того, что легенды, мифы и так далее. На этой теме уже потоптались и поработали многие политологи и историки, и прочие культурологи. Вот ваша точка зрения, как вы думаете, русские самый пьющий народ, во всяком случае, в Евразии?
Нет. Если подходить к еде как к части культуры, да, я как бы к с этой, да, вот, это часть нашей национальной культуры, вот, Да нет, ну я вот жил за границей, я тоже, к сожалению, вынужден был некоторое время там пожить, да. Ну вот родня у него, там, я вот поляки, да. Ну то же самое все, понимаете. Ну, дело в том, что мы же, вот мы немножко нация такая, что у нас вот чувство коллективизма, да, вот тоже меру надо знать, как в водке. Но мы не там, чувство меры, вот, вот здесь в этом мы, может быть, как-то, вот здесь какая-то черта проглядывается. Мы у меры нету. Может быть.
Николай Петрович, ну, с водкой, с выпивкой, это, наверное, базовый риск, где остановиться. Если мы не умеем остановиться, наверное, такая нам судьба, вот, Богом и написана наверху.
К сожалению, да? К вот, сожалению, вы знаете, я над этим безумие. Думаю, потому что это судьба очень многих моих знакомых людей, да. У меня дорогих, понимаете, есть точка невозврата. Вы
да.
Абсолютно правы. Но сказать, что она фатально принадлежит народу, и составляет национальную его черту, я не могу, потому что даже сама история, вот даже, да, ну вот в трактирах, там же не напивались допина.
Ну откуда вы знаете, вот это тоже часть мифа, а вот, которую уже сейчас подправили.
Нет.
В 21 веке политологи, культурологи.
Не согласен.
По заказу.
Не согласен. Я здесь верю самому Тестову. А у Тестова в трактире... По Гелеровскому, наверное, помните, да, я тут, что у меня цитировать не буду, я про Гелеровского скажу.
Скромно.
Вы понимаете, он рассказывал, ведь как, он, хотите нажраться там, хотите, да, ради Бога. Но он очень, во-первых, по-хитрому делал, он стоил так процедуру всю, он ее переводил в сферу такого спектакля, а русский человек тоже склонен. Вот знаете, за стол садиться просто пожрать или просто выпить, нет, но должно быть какое-то вот... вот а за столе речь все-таки идет. И он ее обставлял так, что, в общем, как-то люди приходили, там, блинов, вот, это такое блюдо сейчас, масленица, да?
Масленица,
который да, хочешь, не хочешь, ну, наешься так, что тебе тяжело. И у него первый этаж же был там, типа, нашего фастфуда, такие шестки, там, блины пекли. А если ты хочешь не быстро кушать, поднимаешься на второй этаж, там, кабинеты, там, там. Люди должны были есть... Ну, никто никого не заставлял, но было неудобно все-таки руками хватать. Да, значит, употреблять какие-то приборы, порция подавалась, еще процедура растягивалась специально. Потом сама обстановка, понимаете, от этого ведь много зависит. В пивнушке яма, допустим, на Дмитровке, да, это вот то, что я хорошо помню. Но там не захочешь, нарежешься. Понимаете, такая обстановка была. Хотел совершить преступление.
Не захочешь, но нарежешься. Это, кстати, ну, вообще, да, ну, в принципе, для России очень характерно.
Ну,
не захочешь,
да.
Вот так.
Иногда есть протест. Вот. А тут нет, тут все-таки как-то оккультурировалось, вы понимаете? Оккультурировалось. И эту линию, я хочу вам сказать, Тарарыкин в Праге эту же линию проводил. Там можно было... У него кулебяка была знаменитая. Она была знаменитая даже, чем у Тестова. Его знаменитый там 16 слоев. Ну, знаете, во-первых, ее резали на тонкие ломтики, и существовала процедура. Вот, понимаете, даже люди, которые... Там культурные люди приходили. Даже купцы, которые еще не образовались, потом они были тоже культурные. Даже купцы. Ну, они как-то вот... Поэтому этот процесс совсем... Другое дело, что, если говорить о крепких напитках и даже о пиве, власть, и царская власть, и советская власть на этом держала бюджет.
Она сейчас
и народ, а где-то даже идеологически это было выгодно. Зато когда она, даже когда начинала бороться, это последнее мощное постановление советской власти в 78-м году было, это я даже помню. После этого где-то были опубликованы, они долго считались закрытыми во время... Перестройки их опубликовали. А такой был дикий взмах людей, пьянки. И вот тогда родилась эта пословица. Кто к нам с пивом придет, туда водка и побежит.
Николай Петрович, мы затронули тему водки. Давайте тоже отодвигаем ее в сторону, поскольку мы рассматриваем вашу книгу, в частности, и книжку, ради которой мы здесь собрались, «Легенды московского застолья» в контексте культуры. И если мы сузим немножко разговор до темы московской культуры, московского застолья, московского, ну, отчасти питья, отчасти московской кухни. Вот что от московской кухни 19 века, скажем так, может быть, начала 20 века, сохранилось сегодня, чем может Москва гордиться? То есть миллион всяких заведений по Москве, но, в принципе, это суррогат, как говорят некоторые знатоки московской кухни. Вот что-то в смысле культуры настоящей русской и московской кухни перекочевало в 21 век, с вашей точки зрения?
С моей точки зрения, нет. Нет.
А может, обхождение?
Нет? Нет, обхождение, дай бог, чтобы оно было европейским. Это нормально.
Да. как минимум, это пусть будет европейским. Сейчас, даже американское,
если сказать. Сравнить, извините, с общепитом советским, который я помню по своей, да, вы меня извините, даже вспомните, чем там пахло. Вот. Нет, а обхождение должно быть нормальное, быстрое обслуживание. В этом отношении мы продвинулись, но я считаю, нормально, прекрасно. Наконец можно в кафе посидеть. В советское время где вы там могли посидеть? В очереди стоишь для того, чтобы попасть, пожалуй, где более неприлично. А так идешь в столовку, где суп с головизной, понимаете, и тряпками пахнет.
А вы свою книжку сверяете, вот те мифы, я уж заговорил на эту тему. Вы сами-то ходите, смотрите, то есть вы практик или чистый теоретик?
Там, где я могу выступать в качестве свидетеля, я об этом и говорю.
Ага, то есть это все-таки времена советские,
я, да? Я и, это
и
говорю.
Раньше.
Да, да, да. Угу. Ну, не знаю, время есть или нет, но первый раз в ресторан, вы будете ужаснется, я попал где-то, значит, лет 7 мне было, наверное, 6. 50-й год, Новый год встречали в Савое. Угу. Это был экстренный случай, потому что, я боюсь, как Высоцкий, он когда выступал, всегда рассказывал эту байку о том, как у него голос же вот этот, который был заметен, у него появился где-то, даже он в каретном учился еще, у него был нормальный высокий голос с хрипотцой легкой. А потом вот он у него немножко вниз пошел и все такое.
Такой маленький опьет, как он
рассказывал. Ну да, вот это знаменитый байк, такой ставили. Маленький, поэтому я не хочу с такой всей, что я такой маленький, уже по всем ресторанам прошел и так далее. Нет, после войны бедная семья, все, отец пришел, он, ну после войны, сами знаете, как чего, донашивал старую гимнастерку, галифе. Маме одеть было нечего. Какой ресторан? Мать вообще говорила, что в ресторан ходит, и тогда это было очень распространенное мнение такое, ресторан ходит только или какие-то выдающиеся актеры, там все, или какие-то нехорошие люди.
Или генерал, да, после Москвы.
Воры, да, вот. Да. Тогда же цеховики потом появились, вот эта вот публика, да. А вот честный человек, нормальный, это неприлично.
Но ресторан-то были после...
И были, кстати говоря, вот, вы знаете, что...
Знаменитые.
Замечательные рестораны они были.
Да, вот, место встречи изменить нельзя, смотреть.
Замечательно, да, это Астория. Вот, а, значит, вот я-то попал в Совой. Мы попали. Потому что папин ординарец по войне, он на войне был гвардии сержант. А после войны он пошел куда-то в гору, там все. Папа как был технарем, там остался, не важно. Он пошел в гору, каким-то он был, типа там, вторым или третьим человеком в МОС-ресторан Трести. Ну, вы можете себе представить? Большой начальник.
Бог мой, очень большой начальник, Трести, да.
Вот. Он разыскал отца. Какие-то были отношения однополчанские или что-то он был отцу должен, я не знаю. Война, знаете, такая штука, что там происходило. Он разыскал, говорит, я хочу вас, он разыскал нас, нашел адрес, приехал, все, вот на Новый год я вас приглашаю, вот мы пойдем в ресторан. Батя-то начал упираться рогами, мать смертельно сопротивлялась, потому что я теперь понял, потому что и одеть было нечего.
Вполне объяснимо по-женски.
Папа не решил обрехаться и сказал, что мы не можем, потому что старший сын студент уже, он там, а этот вот у нас, мы не можем на Новый год его оставить. Он говорит, никаких вопросов. Он говорит, ну как, ну в ресторан же там с детьми-то не пускает. Он говорит, со мной пусть. Пустили как родных. Встречал медотель у входа. Ну, большой начальник приехал. Я не... И для меня это было. Я первый раз в жизни, во-первых, съел какую-то вкусную. А я не имел представления об этом. Это мне не хочу сейчас рассказывать. Мы все так жили, и все меня поймут, кто тогда жил, какая была пища. Да? И здесь была пища совершенно другого какого-то сорта, я от нее охмелел. Охмелел, вот так, грубо говоря.
Просто, вспомнился, почему-то, Чехов.
Напугал меня медведь, который тупо входа сел, а там стоял этот самый чучело медведя. Я сначала подумал, что нормально, а как он с маникюром там.
А это вообще распространенная деталь интерьера в ресторане. Было
несколько их медведей, их из ресторана в ресторан перетаскивали. Этого медведя в свое время, значит, даже были безумные переименования Совой, да, Берлин, Совой, Берлин, Совой. На Олимпиаде в Метрополе организовали русский стол, там, Теремковый такой, и туда этого медведя уволокли. Потом, по случаю дружбы с ГДР, значит, переименовали в Берлин и притащили этого бедного медведя и поставили в зале в этом Совое, где Стейнбек обедал, да, Мэри Пикфорд приезжал. Вот в этот зал. Поставили этого медведя.
Недаром нас поэтому помнят, как-то ассоциируют Россию с медведями отчасти.
Да, да. Ну, тут он как гимн Берлина, так что герб Берлина — это медведь. Вот это, ну, с маникюром.
С маникюром, да.
Но да, мы все равно пугались, там, мужики пьяные братались. В общем, он, видимо, там, его потом куда-то сбагрили. Мне говорили, что как раз то ли центральный, то ли восторг. Там он появлялся. А может быть, это было другое чучело. Это я не сказать не могу. Но я вам хочу сказать, что меня больше всего потрясло, значит, вот какие-то некомплектные обрывки фраз, то есть обрывки картины остались, яркие, но что-то мне вот как-то запомнилось, вот этот стол, вот эти какие-то белые крахмальные салфетки, не понятно для чего. Вот эти вот какие-то приборы, на которых, это другая история, было написано, вот эта вилка украдена из Савоя.
А что, на вилке было написано?
Не на вилке, на тарелке было написано. Это что, одно время, в 47-48 году стали...
Что там было написано? Украдено?
Да, на обороте. Я этого сам не знал. У меня есть знакомый, значит, который собирает винтажные вещи, у него украшает коллекцию. Директор ресторана, значит, придумал, и вот, значит, я думал, что это легенда. Он мне показал на тарелке золото. На оборотной стороне написано там. Эта тарелка украдена.
Это что-то даже из области действительно мифов.
Миф не миф. Я своим глазам не мог не поверить, но вот поверил. Но дело не в этом. Дело посуды-то замечательно. Вся процедура, официанты. Потом там елка стояла какая-то, концерт какой-то, выступали какие-то артисты.
Оркестр играл на сцене.
На Новый год, да. Потом после Нового года танцы, знаете, это, все эти дамы мне почему-то запомнились с этими поднятыми плечами и с этими лисами. Военные, мужики были в основном еще видно с войны, потому что эти вот как у меня отца, у них все такие вот выбритые виски еще были. Ну, видно, что это люди вот армейские бывшие.
А носили форму?
Да нет, военные, отец носил пиджак. У него штаны были крепкие, они поэтому дожили. Он носил, значит, галифе у него были. А так у него был пиджак. Ну, место встречи изменить, Шарапов сходит. Вот я первый раз, когда фильм увидел, я охнул. Они внешне не похожи, но одет отец был так же. Даже в праздники он одевал, у него был один орден, который он больше всего ценил. Это орден Красной Звезды офицерский, да? Но он его ценил больше всего других, потому что он получил его в 41-м году. Тогда медали это давали. Как героем Советского Союза. И он его, и вот точно, помните, Шарапов заходит, у него этот самый пиджак, под пиджаком подета такая самодельная самовяз, такой типа кофточки, да, ну, пуловера, не знаю, вот такого вот. Вот. Он точно связал отцу, отец ходил, я прекрасно это помню. Ну, вот эти галифе. Ну,
один... Шарапов все-таки, вот фильм этот 46-й, что ли, 47-й год к этому периоду относится.
А 46-й год.
46-й, да. А вы немножко попали позже в ресторан свой первый.
Вот вы понимаете, в чем все дело? Отец донашивал вот эту одежду, и я вам хочу сказать, не он один. Донашивали где-то до... Ну, от начала 50-го еще донашивали. Еще дальше. Да.
С
отца галифе, мать, я помню эту мучительную сцену, она с него прятала, снимала, ну, он еще был такой по характеру человек, он брюки как-то не хотел. Но не важно, что вот...
Ну, кроме всего прочего, во-первых, то, что ты фронтовик, это как-то выделял вот тебя форму. Во-вторых, Сталин ходил во френче, и это было, как мне дед рассказывал.
Его это не выделяло нисколько, все, многие ходили, я правда хочу сказать. У нас во дворе же, к сожалению, мало с фронта вернулось, очень мало, но те, кто вернулись, очень многие и дожили. Многие так и ходили. И хранили.
А жили вы где?
У нас рейтинг.
У вас отдельная квартира была?
Да вы что?
Нет.
Конечно. У нас была замечательная квартира, коммуналка, но маленькая. Вот что замечательное, потому что там было три всего семейства. Вот. Ну, обыкновенная коммуналка с нравами, как это полагается, жили дружно, но когда сейчас начинают рассказывать о том, какая была замечательная жизнь, а вот, вот делите на 10, вот это особый разговор, могу сказать. А вот где сливайте воду, это рядом бывший ГСФОС был, вот, где как раз вот эти коммуналки были из бывших номеров переделаны. Вот там такой длинный коридор, направо налево пеналы.
Доходные
и
дома.
И в самом конце туалет, куда очередь стоит.
По Высоцкому тогда считаю,
да, примерно то. Вот туда бежит гражданин, ему плохо.
Николай Петрович Ямской, писатель, автор книжек «Легенды московского застолья» и «Московский бур», от которых мы дистанцировались в нашем разговоре довольно значительно.
Но,
кстати, последний мой вопрос. Просто мне настолько интересно, забавно и любопытно то, что вы рассказываете, поскольку это не просто рассказ там, человека, который пришел ко мне в студию, это рассказ человека, который все это видел, и, прочувствовал, все это описал в книгах. Вы человек особый, душевный, интеллектуальной организации, писатель и хороший рассказчик, чудесный рассказчик должен должен вам сделать отдельный комплимент за это, спасибо. Вот там, где вы жили, вот это на 38 комнаток всего одна уборная, ну, там, я не знаю, сколько комнаток было, это я Высоцкого просто цитирую.
Ну, типа.
А вот там общепит, поскольку мы затронули тему, вы затронули легенды московского застолья, вот рядом с вами были какие-то точки общепита, рестораны, вот туда, куда люди ходили каждодневно. Вот как это выглядело в те времена, когда вы были ребенком?
Ресторанов не было.
Ресторанов не было.
Территориально, пожалуйста, вы идете в тот же Совой. Хотите, идите в ту же Аврору, которая потом стала Пекином, а потом стала Будапештом. Да? А потом и Будапешта не стала. Но хотите, в метрополь прогуляйтесь, в общем-то, не бог весть что.
Ладно, с ресторанами понятно, а вот общепит именно, то, общепит, что называлось общепит. Да.
Были столовки. Столовки.
В районе, где вы жили.
Вот. Да, были столовки небольшие, были пивнушки. Но пивнушки, знаете, выносные Шанхай, их называли американки, потом вот такие в основном, да. Рабочий человек шел с фабрики, он останавливался, в основном даже около завода они были. Но у нас мужики любили в домино, когда играли, еще и сбегать там, домино, на угол, да. Там ближайший, где оно был. Бильончик такой, да, и стычок. Вот, они были.
С бидончиком.
Да. Кафе-мороженое. Кафе-мороженое было в том доме, которого сейчас нет, где жили Лили Брик с Осипом в Водопьяном переулке на третьем этаже, а внизу было кафе, может быть, я ошибаюсь, оно называлось, может быть, «Ландыш». Вот. Кафе такое приличное, с горячими какими-то вещами. Туда я не заходил, заходил мой брат. Мне не полагалось вообще даже близко подходить, я только в магазин, филипповский магазин, по нему бегал, хлеб покупал. Но брат мой там бывал, я даже один раз туда забегал, просто чтобы его домой позвать.
Старший брат.
Старший брат. Ну, у них там было, цены были невысокие, еда была такая. Ну,
а вы, что была еда вот тогда?
Ну, если бы я там посидел с ними, может быть, я и выяснил. Но, по-моему, они...
Вообще подросли,
да,
попали.
Я боюсь, что сказать, мне такое ощущение, что они с собой принесли. Это же было принято выносить с собой. И подстольное же было собеседование. Я не думаю, что они там много чего-то принесли, но что-то у них было с собой, и денег у них было. Ну, вот понимаете, даже цены были небольшие, кстати говоря. Вы знаете, что я впервые в ресторан как мужчина, нормально, студента стал ходить. На первом курсе у меня была повышенная стипендия. Из балбеса я вдруг захотел учиться, да. Вот. Мне сдали сначала Гогольскую, потом мне дали аж Ленинскую. Кстати, 80 рублей пенсия. И плюс я еще раз, я гонорар получал. Я был богат, сказочно.
Стипендия, не пенсия, вы говорили.
Ну, я ее пенсию называю. Пенсия, ну, как, знаете, извините. Тоже по Фрейду.
Да.
Вот. Так в Будапеште были вот такие комплексные обеды, да? Вот. И я, значит, некоторое время, значит, совершенно развинтившись, позволил себе ходить с подружкой одной, потом второй туда. 10 рублей я там оставлял. Красных.
Это какой, какие годы?
65-66. Стипендия 80. Да? А тут вот 10 рублей. Значит, что на 10 рублей? Ведь я не один, а нас двое. Значит, вот, как сейчас помню, значит, такое здоровое блюдо, ну, там, значит, те самые колбаса какая-то, типа салями, еще что-то, неважно.
Так, вот, закусочка.
Да, потом какая-то зелень, тоже не помню, острый, с паприкой, такой, с маринованной. Потом, извините меня, гуляш.
Ух ты, да.
Гуляш замечательный совершенно, вот. И, помню, я даже разбежался и на полторы порции с добавочкой. Она съела нормально. Под это дело я еще бутылочку Азу взял, вы мне извините. Азу такая, Азу фермента там были. Понимаете? Там я университеты проходил, ну, такого культурного, как бы. Могли себе позволить.
Но 10 рублей, тогда деньги другого стоили. 10 рублей, это как сейчас...
У меня у отца 10, зарплата я знаю, была, денег. Я вам скажу. Да, инженер, выпускник. У меня отец, брат закончил, очень хорошо закончил, его Королёв взял к себе на ферму, да. Он получал там 80 рублей сначала, как инженер. Потом там 90, потом еще что-то. Поэтому деньги у меня были бешеные, я поэтому вам так и говорю. Студенты в основном и люди, которые жили в нашем кругу, вот в этом, они в рестораны не ходили. Они даже и в кафе-то, я вам скажу, не очень ходили. Это потом, когда выросли моя родня, стали защищать кандидатские диссертации, обмывать их. Тогда мы пошли в рестораны, в кафе и так далее. Свадьбы тоже постепенно стали там. Все было дома, во дворе. Вот. Поэтому эта часть касалась больше пивных, касалась больше закусочных. Но одно время были винные, которые не прижились, потому что мужики все равно туда приходили. Там винные что? Бутерброд? Ага. Надо было обязательно взять.
Так.
Значит, не продавали. Ну, и мерзавчик к нему этот несчастный. Ну, может, и брали эти мерзавчики, и Пизанские башни из этих бутербродов сваливали они. Не пришлось. Это Хрущева, при Хрущеве.
При Хрущеве. А про Арагви вы ничего не говорите. Арагви знаменитое место было. Там гуляла как раз новая...
Я стараюсь не говорить о том, что есть в книге, пусть прочитают. Ну, что я читаю, потом все цитирую. В книге об этом есть. Там есть голова...
А вы рассказываете то, чего в книге нету?
Так, да? Я стараюсь рассказать об этом, но все-таки больше, что в ней или пунктиром сказано, или, ну, ничего. Пожалуйста, я могу...
Книгу «Свою жизнь» не пишете, вы только отвлеченно описываете...
Нет, вот, но там, где я могу сказать, что я пришел, был, принял, было то-то, то-то и то-то, а был я вот с таким интересным человеком. А что потом из этого выросло? Встреча-то оказалась не гастрономической. Встреча оказалась судьбоносной. И у него, и у меня.
Это
вы понимаете, я написал-то застолье. Застолье не в еде было, а застолье было в том, что там ведь и браки заключались не на бесах, а там, понимаете, и судьбы, и друзья, и расходились. Какая-то сфера жизни туда перемещалась.
Ну а что является сутью, может быть, этого, особенностью московского застолья? Вот можем мы сказать? И тут же прикинуть, оно осталось сегодня в Москве. Но тот, кто знаком, конечно, с этой сферой жизни, с этой сферой культуры, даже так скажем,
бытовой. Вы знаете, бытовой. Что я сейчас фриланс, а я работал в «Новых известиях», да, вот, скажем, да.
То есть вы пишете просто за гонорары для прессы?
Да, сейчас уже мне времени не хватает, я с книжками с этим закопался.
Нет, это просто, чтобы аудитория поняла, что
когда
такое фриланс.
Когда просят, заказывают, пишу, да. Я пишу по исторической теме, это часть истории. Не в этом дело. Дело в том, что, вы понимаете, мы на корпоративы вот ходили, да? Тогда в одно время было модно, это еще 95-й, 98-й.
Да, сейчас
год.
Ходят во все.
Но я сейчас не хожу уже принципиально, а тогда вот ходили на халяву. Это пришел в тот же самый Совой. Вы можете себе представить? Это я был, мое было третье посещение Совоя в жизни. Первое. Малолетка. Второе, когда я уже работал в МВПН и приехал журналист из ГДР. Там, ну, наш коллега, куда везти? Он в Берлине жил. Ну, давай в Берлине, а у нас там такой был, все знал, опытный мужчина, большой знаток тоже Москвы. Он мне говорит, давай, Николашка, тащи его в Берлин, там солянка знаменитая берлинская. Ну, вот об этом я здесь написал, об этой солянке, естественно. Мы с ним хорошо посидели, и все. Ну, мне как бы понравилось. Вот тут, может быть, я уловил что-то, еще была ведь жива, что-то от советской кухни, может быть, хотя их поворотов нету. И продукты вы мне, извините. Продукты, вы знаете, что меняется. Ведь если меняется даже снег у нас. У нас другой снег. У Германа в фильме «Хрусталь, лёв, машина», вы помните, как он мучился, чтобы снег, который тогда шел, чтобы был такой снег. Атмосфера другая формировалась по-другому.
Сейчас, еда тоже. Да, вот вас поймут люди там, старшего поколения, а новое поколение не поймут.
Но я это объясняю, поэтому. Поэтому я это объясняю.
Все меняется.
Поэтому некоторые не понимают, говорят, а чего ты, Герман, сумасшедший, что он мучился с этим? Ему было важно... Вот для меня знак – это не лажа, это так оно.
Так это вы можете оценить, а абсолютное большинство людей нет. Это же, да, то же самое, что относится ко многим.
Вы знаете, я с молодыми много имею дело. Когда я им это почему-то рассказываю, меня понимают с лета. Мы иногда недооцениваем молодых людей, видимо, забываем, какие мы были тогда. Мы потупее были, мы меньше знали, но мы тоже что-то просекали.
Согласен.
А нынешних возможностей много, хоть как их не тупят.
Но они в чем-то они умнее нас, а в чем-то они тупее нас.
А когда они захотят быть умными, они вас выпотрошут, вот они меня выворачивают наизнанку, если им нужно что-то узнать.
Это вы про кого? Про журналистов говорите?
Да нет.
Или сейчас про какую молодежь?
Я говорю про тех, кто мне иногда просит, чтобы я с ним пошел по Москве, погулял, показал чего-то. Снурский круг таких вот, или дети уже моих друзей. Ну, это родственные планы, это не чужие. Чужие иногда по дороге присоединяются.
Как ты думаешь, а про поплавки? Вот поплавки, они только... Рестораны, поплавки, да. Общепит. Они только в Москве есть, потому что я в других местах их, хотя далеко
почему
не весь.
Почему в Питере есть? Я, правда, только шаробизу. Один там, и то я последний раз в Питере, это был, наверное, лет 5-6 назад, там был такой один, продвинутый, может быть, даже поинтереснее, чем в Москве.
Ну вот просто почему я спрашиваю про поплавки, поскольку это на моей памяти и по фильмам, и по бытовой истории, по истории, которую мне рассказывали, там, моя родня. Вот поплавки, они московская как бы натура, поэтому вот эти рестораны, они и сейчас существуют. Вот это из Москвы пришла эта традиция делать
нет,
ресторан?
Нет, что вы? Да? Что вы? Тогда уже надо лучше вспоминать Нижний Новгород. ярмарки новгородские. И когда эти дебаркадеры туда на Волге просто подходили, швартовались, к берегу приставали, и рестораны всех не могли принять. А потом вообще дело-то даже не в том. Я помню про эти наши, про наши поплавки, на той, которую я отмечал вот на первом курсе, первую, вторую. А, сессию уже сдали, да. Это первый год мы закончили. Я вспоминаю, что нас тянуло, ну как, весна, покачивание на водах. Мы вышли из дворов, нам мечтали о море, все мореходки некоторые уходили. Ну, вот суррогат некий, ну, там. Приносили с собой, между прочим, там было принято вообще приносить с собой. Плюш этот, вообще картина была зверская.
Ничего в московских ресторанах, в московском общепите московского нет. Я вот ношу из этого разговора.
Ну, это же явление, вы понимаете, в чем дело?
Как синтетическое явление.
Я вообще себе не очень понимаю, потому что как только мир стал широк, да, пространство развернулось, информационное, любое, культурное.
А вот я спрашиваю про те рестораны, про ту, про тот слой, который до этого был, до того, как мир открылся, и заполнил собой Москву. Вот уходящая натура, как
говорят. Ну, тогда коротко скажу, значит, с моей точки зрения, самобытный мир, вот тот, как мы, вот как вы меня пытаетесь сейчас, как с моей точки зрения, он был, сохранился в старых ресторанах, которые образовались где-то в середине 19 века, и вот дальше, там, в конце уже. Это в основном при ресторанах крупных, да, вот «Националь», «Метрополь», «Славянский базар». Самый старый сейчас «Яр», конечно, ему 200 лет уже с чем-то будет, если считать его старым.
А, да,
и так далее. Вот это да, кухня, да, все это там. А советские рестораны в некотором роде продолжали эту традицию. В той же Праге сохранились даже официанты одно время, ну, значит, в 30-х годах, когда-то иностранцев открыли, и туда пошли уже наша интеллигенция, которая могла культурно. Вот, там их принимали. Дриак, знаменитый актер тех времен, когда вот это приходил, он не был, он был потомком французских аристократов, был актером театра Вахтанга. Когда он приходил, так выбегала вся обслуга, всех бросала, всех знаменитых, к нему. Почему? Он приятно его обслуживать, это из того мира. И там сохранялась где-то и кухня, и нравы, и все. Война. А что после войны? 1937 год очень много. Это отдельная тематика. В 1937 году открылись наши рестораны, лучший союз, Москва. Начинается.
37-й год такой нехороший год.
Нехороший год.
Но здесь
арестовывали и гуляли одновременно, понимаете?
Тут я вынужден поставить точку, потому что мы увлеклись с вами разговором на разные темы, которые... Но давайте я для порядка еще попиарю книжки «Легенды московского застолья» и «Московские бульвары». «Легенды московского застолья», «Московские бульвары» писателя Николая Петровича Ямского, моего сегодняшнего рассказчика. Даже не собеседника, а рассказчика. Спасибо вам большое. Может, придете еще, поговорим про «Московские бульвары»? Если будет... Нет, мы еще в эфире. Да или нет?
Вы знаете, нет, пожалуйста. Я думаю, что сегодня мы как раз вот об этом, если будут вопросы, еще можно вернуться. О бульварах можно будет акцентировать другое. Это немножко другое.
Конечно. Чуть-чуть. Спасибо. Спасибо. Счастливо.